Інтерв'ю на радіо «Спутник».
«Мне 30 лет. В 30 лет люди обыкновенно женятся», писал Александр Пушкин незадолго до свадьбы. Правда, первая попытка была неудачной. 13 мая 1829 года поэт впервые попросил руки Натальи Гончаровой у ее матери, но она отказала ему, ссылаясь на юный возраст дочери, что, мол, она слишком молода для семейной жизни, да и две старшие сестры еще не замужем. На самом деле, как считают историки, для красавицы-дочери просто хотели найти более выгодную партию. О браке Пушкина, о том, как раньше складывались семейные отношения, кто на ком женился и что сегодня происходит с институтом семьи. Об этом поговорим с доктором социологических наук, профессором кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, демографом и социологом Александром Синельниковым. Александр Борисович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Известно, что когда Наталья Гончарова выходила за Пушкина, она его не любила, а поэт, в общем-то, надеялся, что со временем полюбит. Но вот зачем он пошел на такой шаг, сватаясь к девушке, заведомо его не любившей?
Пушкин был человек очень уверенный в себе, и он не сомневался, что если станет ее супругом, то ему будет легче добиться ее любви, чем когда он уходит просто в женихах.
То есть тогда брак имел большое значение?
Брак, конечно, тогда имел очень большое значение. Брак рассматривался, ну, прежде всего, как союз на всю оставшуюся жизнь. Я бы даже уточнил, тогда считалось, брак создает родство. Имеется в виду не просто родство там между зятем и тещей, это мы хорошо знаем, что это родство, это, кстати, такой вид родства называется свойство, что брак создает родство между мужем и женой. Причем это самая большая степень родства, самая сильная из всех возможных. В то время так считалось.
Для Пушкина этот брак оказался, в общем-то, роковым. Наталья Николаевна была, как известно, первой красавицей Петербурга. Многие были ею увлечены, даже сам Николай I. И, в общем-то, Пушкин был озабочен лишь тем, как, наверное, оградить честь семьи, которую жена своим поведением ставила под удар.
Ну, если об этом. Конечно, Наталья Николаевна пользовалась очень большим успехом. Она же и после смерти Пушкина, будучи вдовой с несколькими детьми, смогла довольно быстро и вновь очень удачно выйти замуж за Ланского. Я бы не ограничивался только их случаем. Вот смотрите на современные им случаи. Всем нам известна история жен декабристов, которые поехали со своими мужьями. Вы что думаете, они так уж любили своих мужей? Точнее, они что, все выходили замуж за своих мужей по любви? Нет, если смотреть их истории, то большинство из них были просто выданы замуж родителями. Причем там случаи были всякие. Ну вот, например, была вот Надежда фон Визина. Жена генерала фон Визина, чуть ли не единственного генерала среди декабристов, если не считать Сергея Волконского, кстати, племянника знаменитого этого писателя и драматурга с фон Визина. При каких обстоятельствах состоялся их брак? Начнем с того, что он приходился двоюродным братом ее отцу. То есть он ей родственник, двоюродный дядя. Его отец был должен этому фон Визину довольно большие деньги, но тот согласился простить долг, если дочь выдадут за него замуж. Какая уж тут любовь. А тем не менее, она последовала за ним в Сибирь и оставалась с ним до конца.
То есть тогда настолько крепкие были узы брака?
Некоторые считают, что именно вот эта фон Визина, она и была прототипом пушкинской Татьяны. Но я другому отдана, и вот век ему верна. Брак тогда, по понятиям того времени, он создавал родство. Родственную связь, которая могла закончиться только со смертью одной из сторон. Кстати, что интересно, ведь жены декабристов, они же все получили разрешение на развод и на новое замужество. Потому что преступление, но совершенное их мужьями по тогдашним законам, статья, по которой их осудили, она же имела формулировку с лишением всех прав состояния. Это значит и право на состояние в браке. Это значит, что их жены имели право, в общем, получить развод и выйти замуж за других. Кстати, были, насколько я знаю, две женщины, которые этим разрешением воспользовались. Я, правда, сейчас не помню их фамилии. Вот. Но история их не запомнила. Запомнили тех, которые поехали за мужьями. Их, кстати, тоже было не очень много. 9 жен и 2 невесты. Считалось, что вот брак создает родственную связь на всю жизнь. Связь вовсе не безоблачную. Не надо думать, что там были какие-то идеальные отношения как между супругами, так и между родителями и детьми. Но и считалось, что это связь от Бога, что она на всю оставшуюся жизнь. Разводы в то время были очень большой редкостью. Они стали, так сказать, случаться более часто, примерно через 2 поколения, в эпоху действия романа «Анна Каренина». когда в обществе как раз уже распространился идеал брака по любви, вот представление о том, что в брак надо вступать по любви, что оставаться в браке только до тех пор, пока любовь сохраняется. Но вот если вы обращаетесь к пушкинским временам, тогда любовь все-таки она как воспринималась даже в высших слоях общества, что любить человека – это значит бояться его потерять. С ним могли быть отношения, ну, далеко не безоблачные, могли быть и ссоры, и скандалы, могли на какое-то время даже разъезжаться. Как вот считалось, вот у тебя вот отец и мать есть, вот какие они есть. Не у всех были хорошие отношения с родителями, в частности, у Пушкина с его родителями были не шибко хорошие отношения. Но вот родители какие есть, вот других не будет. Также вот и считалось, что вот муж и жена какие есть, других не будет. Дети вот какие есть, других не будет.
Но вот за счет брака в том числе решались еще и материальные, если так можно сказать, сословные проблемы, да?
Ну, конечно, решались. И сейчас что не решается? Мало ли людей сейчас, которые, в общем-то, при вступлении в брак имеют в виду вполне, так сказать, конкретные материальные интересы свои. Разумеется, не признаются в этом другой стороне, говорят, что любят и так далее.
Александр Борисович, ну все-таки вот Гончаровы были практически разорены и могли решить свои проблемы, отдав дочь за более знатного и состоятельного жениха, но не сделали этого. Почему?
Я не знаю, почему. Пушкин ведь был человек, может, и не очень состоятельный, но очень известный, очень уважаемый, и родство с ним для них была большая честь.
Раньше люди женились, потому что иначе было нельзя.
Женились, потому что иначе было нельзя? Ну, что это значит? В обществе в то время, и, кстати, не только в то время, но и очень много времени в течение потом, почти до наших дней считалось, что оставаться в старых холостяках, то есть не жениться вообще всю жизнь, это нехорошо. Оставаться в так называемых старых девах еще хуже. И поэтому, кстати, многие выдавали своих дочерей замуж не самым лучшим образом, опасаясь упустить момент. Потому что девушка немножко старше 20 лет, которая никогда не была замужем, уже считалась кандидаткой в старые девы. Уже было подозрительно, а почему до этого времени на ней никто не женился? Другая страна, но то же самое время, Англия. Томас Роберт Мальтус, автор знаменитой теории перенаселения мира. Я недавно прочел его книгу полностью. В советское время полагалось его критиковать, и было за что его критиковать, и сейчас есть еще за что его критиковать. Я никоим образом не сторонник его основного тезиса, что миру угрожает перенаселение, что рост населения неминуемо надо остановить. Сейчас мы видим противоположную проблему. У нас в стране убыль населения идет уже почти 30 лет, и за это время родилось на 15 миллионов меньше, чем умерло. Это большая потеря населения, чем прямые потери населения РСФСР, не всего Советского Союза, а РСФСР в период Великой Отечественной войны. Недавно вышел юбилейный сборник «Росстатовская Великая Отечественная война», и там впервые вот эти потери населения распределены между республиками. Вот оказалось, мы в мирное время уже больше людей потеряли, чем тогда от войны. Мальтус, он считал, что миру грозит перенаселение, что надо его остановить, а что надо, чтобы люди позже и меньше вступали в брак. И он в своей книге, иначе бы я его не вспомнил, ужасно сокрушается над тем, что много заключается браков просто потому, что, скажем, молодые девушки боятся остаться в старых девах. Стараются выйти замуж как можно раньше, в том числе за людей, не способных содержать семью.
Но ведь все эти истории, они заканчиваются разводом.
Нет, это в наше время. Нет, тогда очень мало какие из этих историй заканчивались разводом. Развод было очень трудно получить тогдашним законом, потому что, во-первых, закон предусматривал очень мало оснований для развода. Главным основанием считалось так называемое доказанное прелюбодеяние, то есть доказанная супружеская неверность. А чтобы доказать ее, требовалось либо добровольное признание согрешившего супруга или супруги, либо показания свидетелей, причем нескольких свидетелей, одного было мало, что они, извините за выражение, все это дело видели своими глазами и, будучи допрошенными в суде порознь, в своих показаниях ни в одном пункте не расходились.
Александр Борисович, но сегодня все гораздо проще. Вот, на ваш взгляд, можно ли говорить вообще об отмирании института брака в России?
К сожалению, можно. Брак перестал быть нерасторжимым. Считается нормой, что человек состоит в браке в течение жизни несколько раз с разными партнерами. Это абсолютно в порядке вещей. Сама регистрация брака тоже перестала считаться обязательным. Знаете, вот выражение «гражданский брак», вы меня простите, но его придумали ради приличия, чтобы не употреблять нехорошее слово «сожительство». Потому что гражданским является тот брак, который зарегистрирован в отделе записи актов гражданского состояния. Это учреждение мы знаем под сокращенным названием ЗАГС. Мы называем состоящими в гражданском браке людей, которые в ЗАГС не ходят. И не ходят они туда не потому, что они говорят, что зачем нам выбрасывать бешеные деньги на свадьбу, там приглашать кучу родственников, которых мы никогда не видели до этого, никогда не видим после. Зачем нам штамп в паспорте, когда мы и так любим друг друга? Это все оговорки. На самом деле, единственная причина отказа от регистрации брака – это то, что по меньшей мере одна из сторон не доверяет другой. Причем вот в гражданских парах в несколько раз чаще, по данным социологических опросов, скажем так, встречается такая причина откладывания рождения детей, как недоверие к другому супругу или партнеру. Если у законных супругов это бывает причиной откладывания рождения детей в одном случае из 10, то в гражданских парах примерно в одном случае из 2. Это означает, что именно это недоверие, оно имеет 2 результата. С одной стороны, отказ от регистрации брака, а с другой стороны, отказ от рождения детей, которые связывают друг с другом больше, чем штамп в паспорте. Гражданские пары в среднем, опять же говорю, на 100 таких пар, имеют гораздо меньше детей, чем законные супружеские пары, и гораздо чаще вообще не имеют детей, тем более от данного партнера, то есть общих детей. Это абсолютно доказанный факт. Я много раз проводил такие расчеты по данным социологических исследований, которые провел и опубликовал Росстат. У меня есть на этот счет научные публикации. В гражданском браке люди, опять же, если ссылаться вот на данные таких же социологических опросов, они гораздо чаще ощущают одиночество, чем в законном браке, хотя реже, чем люди реально одинокие, которые действительно не имеют ни супругов, ни постоянных партнеров. Они чувствуют себя менее счастливыми. И вообще вот по всем важным параметрам ощущение счастья, ощущение одиночества, наличие и число детей. По всем этим параметрам вот люди, состоящие в гражданском браке, они находятся в каком-то промежуточном положении между одинокими с одной стороны и состоящими в законном браке, с другой стороны. Надо сказать, что в наше время, вообще-то, в принципе, для большинства людей, вступление в брак, опять же, если мы будем проводить сравнение с пушкинскими и более отдаленными временами, это не одномоментное событие, а это длительный процесс, который может растянуться на несколько месяцев или даже на несколько лет. То есть сперва пара встречается, потом у них устанавливаются близкие отношения, потом они начинают уже жить вместе под одной крышей, и потом через несколько месяцев, а то и через несколько лет могут, наконец, дойти до регистрации своих отношений. То есть вступление в брак и создание семьи происходит постепенно.
Да, Александр Борисович, но все-таки некоторые женятся, это вселяет оптимизм.
Да, вселяет оптимизм, безусловно. В частности, вот недавно опубликованные Росстатом данные рождаемости о браках и разводах вот за первый квартал вот этого 2021 года показал, например, что сильно поднялось число браков, что зарегистрировано было довольно много браков, отложенных во время пандемии, хотя сама пандемия далеко не закончилась.
Спасибо огромное, Александр Борисович. Об эволюции брака и семейных отношений мы беседовали с доктором социологических наук, профессором кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, демографом и социологом Александром Синельниковым.
Интервью на радио «Спутник».